Дмитрий Дубов, А. Никол. Призыватель нулевого ранга. Том 8. Читает Илья Маликов. Глава 1. К Лехе тут же подоспели все остальные. Асакура, Ника, Юля. Рядом практически вырос из-под земли Йонир. Рик витал чуть слева. Маур остался у ног Макса. Одним словом, все-все были рядом. И никто не мог сказать ни слова. Все просто молча, открыв от неожиданности рты, смотрели на дыру в груди Макса. Леха пытался засечь хотя бы какое-то движение ресницы или груди, хотя как может двигаться грудь, когда в ней просто проплавлена страшная дыра? Прожжена была и жилетка, частью которой теперь был защитник Роб. Ее края как будто вплавились в тело Макса, а дыра явно прошила Макса насквозь. Она была небольшой, с монету величиной, но потом внутри как будто расширялась. Крови не было, стенки раны были оплавлены, поэтому она, видимо, запеклась в сосудах. И у Лехи была только одна мысль. Как же теперь? И что теперь будет? Но при этом всем он не мог поверить, что друг мертв. А Сакура бросилась на колени, полная решимости вытащить главу гильдии из того света. Она сунула руку в его сумку, надеясь отыскать там золотую сферу, но не нашла ее и внезапно остановилась, словно понимая, что любые действия бесполезны. Тем временем прошло уже около минуты с тех пор, как Макс приземлился спиной на камень и лежал, не двигаясь. И в этот момент произошло что-то невероятное. Рана сама собой начала затягиваться. Ее края сходились между собой, образовывая рубец, а затем совершенно внезапно Макс сделал глубокий вдох, открыл глаза и сел, после чего схватился рукой за грудь.
«Ничего себе!» – проговорила Сакура, потеряла равновесие и приземлилась на пятую точку. «Вот это спецэффекты!»
«Макс, Макс!» – из глаз Ники полились слезы. «Ты живой?»
«Кажется, сработало», – ответил Макс.
Роб сразу дал мне понять, что последствия закрытия этого портала мы с ним оба можем не перенести, поэтому мы с ним решили поэкспериментировать с теми возможностями, которые у нас имелись. Когда сноп энергии ударил мне в грудь, это стало хоть и неожиданностью, потому что по всем вычислениям он должен был ударить мимо, но не смертельный, так как я все равно хотел подставиться, но только частично, чтобы впитать необходимое мне количество энергии, пожертвовав либо куском руки, либо боком. Но все получилось не так. Монстр, который попытался вылезти, перенес фокус луча точно в центр моего тела. И я буквально успел почувствовать, как тонкий узконаправленный луч сначала откидывает меня прочь, а затем прожигает жилет с робом, после чего уже делает аккуратную дыру в моей груди. После этого наступила темнота, в которой я вдруг услышал голос роба.
«Сработало. Критических повреждений нет». Прогнозы по усвоению свойств артефакта оправдались и даже оказались немного заниженными. Сейчас мне понадобится немного времени, я приведу тебя в норму. Давай, готовься. 4, 3, 2, поехали.
Входящий внутрь воздух обжег мне гортань. Я задышал мгновенно, открыл глаза и поднялся. Друзья уже столпились вокруг меня, и в их глазах стоял ужас. А затем вместо облегчения от того, что я выжил, во взглядах читался самый настоящий шок. Мне даже показалось, что еще секунды, и они просто разбегутся, считая меня кем-то подобным монстром, с которыми они привыкли сражаться.
«Все нормально», — сказал я после того, как слух заявил, что, кажется, сработало.
«Что сработало?» — уточнил Йонир.
«Это достаточно долгая история», — ответил я, поднимаясь.
При этом я старался почувствовать изменения в своем организме, но ничего особого не засек. Органы постепенно возвращались на свои места, но это не вызывало никакого диссонанса или неприятных ощущений. Роб обезболил меня от и до, а текущее перемещение органов никак не сказывалось на моем самочувствии.
«Мы это... никуда не торопимся!» — Йонир качнул хвостом. «Только что на наших глазах ты умер, на месте твоих жизненно важных органов была дыра, и вот ты снова жив и стоишь перед нами. Позволь поинтересоваться, как это вообще могло стать возможным?»
Я окинул друзей взглядом, затем глянул туда, где закрылся портал. От портала, как и ожидалось, не осталось и следа. Так, ну хоть в этом все было в порядке. Теперь, видимо, пришло время объясниться.
«Да-да», — сказала Сакура. «Мы мало того, что никуда не торопимся, но и хотели бы получить ответ прямо сейчас. Потому что, кто знает, вдруг в твое тело вселился какой-нибудь стар».
«О, да», — сказал я, немного переигрывая.
«Я хочу управлять империей! Нет, я хочу управлять всей вселенной!» Причем, желательно, не привлекая внимания санитаров. Никто даже не улыбнулся. «Не знаю. По-моему, смешная шутка получилась».
«Макс», — проговорила Ника, — «ты нас до смерти напугал. Что случилось? Как тебе удалось выжить? Или это какой-то фокус?»
«Да нет», — сказал я, — «никакой это не фокус. Дело в том, что во время битвы с болотником я сильно ему позавидовал, мол, вот у всяких не самых приятных личностей получается регенерировать, а у меня нет». Тут я все-таки решил пояснить то, что и так было очевидным, но могло утеряться в процессе рассказа. «Нет, то есть, если ранения не смертельные, то, воспользовавшись сферой, я довольно легко могу излечиться. Но, как вы понимаете, этого недостаточно. А что, если удар будет нанесен в критически важный орган? Сердце, мозг, то, что отключается за секунды и после этого практически не подлежит восстановлению. Просто потому, что не будет возможности восстановиться. Организм просто мгновенно перестает работать».
«Ты что, изобрел какой-то механизм восстания из мертвых?» — с улыбкой недоверия проговорила Асакура.
«Нет, лучше», — ответил я. «Роб, мой дорогой Роб, которому вы не догадались задать вопрос по поводу моего самочувствия, проанализировал данные, которые получил от болотника, а затем проанализировал сферу, которая из него выпала, и пришел к выводу, что в ней содержатся как раз способности к регенерации. То есть, если ее впитать, то мои органы, даже критически важные, смогут регенерировать. Более того, теперь мои органы могут немного дрейфовать в теле, как ядра в теле болотника. То есть, в случае критической угрозы, как сейчас, мое сердце немного отъехало внутри тела, чтобы не попасть под удар. А делается это все практически мгновенно. Плюс забота моего роба, который меня вовремя обезболил и соединил нужные нервы внутри организма. И все, пожалуйста. Полное восстановление буквально за минуту».
«Потрясающе», —
проговорила Асакура. После этого она потянулась ко мне и прикоснулась к жилетке. Та уже тоже восстановилась на месте пробоя, но под ней чувствовалась моя грудная мышца, которая была в полном порядке. Волокна восстановились ровно в том же порядке, в котором они были до пробоя.
«И каково это?» — спросила она. «Умирать?»
«Честно говоря, я ничего не почувствовал», — ответил я. «Просто яркая вспышка, удар в грудь и темнота. А потом уже Роб мне сказал, что проводит необходимые действия, мол, я сейчас оживу. Ну все, никаких туннелей, других сущностей, ничего подобного». «Здорово», — проговорил Леха. «Я тоже так хочу». Кевин и Юля покосились на него, как на сумасшедшего. «Не только ты», — хмыкнул Йонер, затем обратился ко мне. «Это что же, тебя теперь не убить, что ли?» «А ты что, планировал?» – спросил я. Йонер расхохотался, но мне показалось, что он не особо искренен. Затем все друзья подошли, потрогали мою грудь, убедились, что дыры больше нет. На спине, которая, кстати, также до этого оказалась пробита насквозь, тоже уже ничего не было. Я не ощущал совершенно никакого дискомфорта, все было обычно. Хотя нет. Некоторый дискомфорт все-таки был. Количество энергии, которое я впитал, было невероятно велико. Столько я еще не получал ни от одного портала, закрытого мной. Сейчас меня буквально распирало от полученной энергии, и снова появилось то давящее чувство, от которого можно было избавиться только одним путем. Но сейчас мне было не до этого. Мои мысли были наполнены совершенно другими образами. Я сел на спину Вилли и откинулся, глядя в бездонное голубое небо, по которому из одного края в другой бежали белые пушистые облака. Сейчас я чувствовал себя этим самым небом, а внутри меня бежали энергетические разряды, которые укладывались в какие-то свои магические каналы, чтобы быть готовыми к тому моменту, когда я соберусь ими пользоваться.
«Все в порядке?» — спросила меня Сакура, присаживаясь рядом.
«Насколько это может быть, да, в порядке», — ответил я. Затем потер кольцо призыва. Мне показалось, что оно как-то изменилось, поэтому я посмотрел на него. Надо же, белого цвета на камне не осталось совсем. Сейчас весь камень по большей части был занят переливающимися цветами, от красного через фиолетовый и лиловый к еще более насыщенным оттенкам. Но теперь в одном из углов разлилась золотая краска, причем она была ровно того же цвета, каким была впитанная мною сфера.
«Как ты догадался?» — спросила Сакура. «Как ты умудрился впитать эту сферу вовремя?»
«Все очень просто», — ответил я.
Когда мы пришли к порталу и проанализировали его энергетику, то решили на всякий случай впитать сферу и подготовить мой организм к возможным неприятностям».
«Я бы ни за что не догадалась», —
сказала воительница и прилегла рядом со мной. Затем покосилась на меня и спросила:
«Ты не против?»
«Нет», — я покачал головой, — «не против». Я смотрел в небо, в его бездонные голубые глубины. Думал о том, что из школьника, которым я был всего лишь несколько месяцев назад, вдруг стал героем. И если раньше я не чувствовал себя каким-то выдающимся человеком, то сейчас я понял, что это действительно так. Но не потому, что мне теперь хотелось каких-то почестей или особых прославлений. Нет. Я понял, что теперь в связи с этим на мне лежит огромная ответственность. В первую очередь за своих друзей, но именно поэтому сильнее всего за самого себя. Я не могу себе позволить погибнуть, потому что без меня мои люди окажутся менее защищенными. А значит, в первую очередь моя ответственность была за себя, потом за друзей и помощников. Я уже не разделял их. Рик для меня был таким же другом, как и Кевин. Йонер ничем не хуже Асакуры. Элфин просто красавец, хотя иногда его жестокость заставляла меня напрягаться. Все они были моими друзьями, моей гильдией, и вот уже после них я нес ответственность за всех остальных. Да, наверное, граждане Империи были для меня в приоритете, но граждане других стран не были ничем хуже. Они были ровно из того же мяса, что и я. Вот примерно такие мысли посещали меня в этот момент.
«Когда ты там лежал», — внезапно проговорила Асакура, — «первое, что я хотела сделать, приложить к тебе сферу, не нашла золотую, растерялась, а потом решила сделать искусственное дыхание. Но, увидев дыру в твоей груди, остановилась, потому что представила, что воздух будет выходить из нее. Ты давить на грудь с такой дырой...» Она замолчала на полуслове.
«Ничего не говори», — сказал я. «Все понимаю». «Да, наверное, нужно было вас предупредить, но, во-первых, было некогда, а во-вторых, мы сами не знали, каков будет результат нашего эксперимента».
И все же воительница покачала головой.
«И все-таки не надо так больше делать. Ты наше градообразующее предприятие», — проговорила она, вспомнив мою неуклюжую аналогию, и тут мы расхохотались.
Домой мы прибыли под вечер. Я наскоро принял душ и лег спать. Меня никто не беспокоил. Я проспал кряду почти 14 часов. Судя по всему, организм тоже испытал немалый шок, несмотря на полученную возможность быстро регенерировать. Но ему все равно нужен был отдых, основанный на обычных физиологических процессах. Я проснулся, держа в голове, что у нас на сегодня назначен торжественный прием. Необходимо подготовиться, как следует одеться, чтобы полностью соответствовать величественному духу церемонии. И поднялся. Первой, кого я увидел, выйдя из комнаты, была Асакура, выходящая из своей. Судя по всему, нашу парадную форму уже доставили, потому что воительница уже принарядилась. И, честно говоря, не то чтобы у меня пропал дар речи, но, увидев Асакуру в таком виде, я понял, что сегодня она будет украшением торжественной церемонии, потому что ничего более строгого и в то же время элегантного сложно было представить. Она и сама раскрылась в этой одежде по-новому. Если раньше я ее видел или как холодного и целеустремленного бойца, или как неопытную и не знавшую ласк девушку, то сейчас передо мной была женщина, полностью уверенная в себе и при этом не страдающая излишней холодностью. Она тепло улыбнулась мне и сказала:
«Привет, как спалось? Мы уж думали караул возле твоей комнаты ставить».
«Это еще зачем?» — ухмыльнулся я.
«Ну как, вдруг твой организм все-таки решит, что он помер, и хватит с него всего этого?»
«Не дождетесь», — сказал я и улыбнулся, а затем еще раз глянул на Асакуру и добавил: «Ты прекрасно выглядишь. Думаю, сегодня ты произведешь фурор».
«Ой, прекрати», — сказала воительница,
но было видно, что ей приятно, и она даже слегка порозовела. Затем начались сборы. Обычно я не любил подобную суету. Ну, оделся и пошел. Все эти наряжательства меня не радовали. Но то ли в этот раз было другое настроение, то ли сам по себе предлог был невероятно важным, но мне понравилось подгонять каждую деталь так, чтобы она производила впечатление некоего, если не совершенства, то законченности композиции. И скажу, что мне потребовалось пару часов для того, чтобы выглядеть безупречно. Ну или хотя бы соответствовать высоким стандартам, заданным Асакурой. Остальные наши ребята тоже не подвели и оделись соответственно уровню мероприятия, чему я был очень доволен. Когда все уже были готовы, а время до выезда еще оставалось, мы, вся гильдия Гардара, собрались в гостиной, где обычно обедали. Я посмотрел на Йонера. «Эх», — сказал я, — «тебе бы тоже какой-нибудь прикид придумать».
«Ага», — хмыкнул демон. «Костюм пожарного, например».
Мы хохотнули. В последнее время Йонер, надо сказать, стал шутить гораздо смешнее, чем раньше. Он наконец-то понял концепцию юмора.
«Нет, ну, не пожарного, конечно», — сказал я, — «но доверенного демона Его Величества». «Да, я бы стал первым доверенным демоном Императора, согласен», — церемонно кивнул Йонер.
А все, видимо, представили, как это могло выглядеть. На самом деле, мне было не очень приятно, что я не смогу взять Йонера с собой. Ну, только если внутри кольца, но он отказался. Однако я решил, что теперь у меня есть еще одна цель. Я хочу, чтобы на следующей подобной церемонии, посвященной каким-то нашим победам, Йонер стоял рядом со мной. Он такой же член гильдии. По-хорошему, надо было добиться этого сейчас, но я понимал, что император мне откажет. Народ не поймет, если вдруг на церемонии награждения появится тот, кто объявлен врагом всего рода человеческого. Но начинать ломать эти стереотипы надо было прямо сейчас.
«Смотрите, как я могу», — проговорил Рик.
Он, видимо, специально сейчас витал над нами, как будто одетый в пижаму. Затем он резко обернулся вокруг своей оси, и внезапно перед нашими глазами возник расфуфыренный франт в вечернем костюме с тростью, место которого было исключительно на дворцовых торжествах.
«Ничего себе!» – проговорила Ника и захлопала в ладоши. «Вот бы и мне такое умение!»
«Ничего, ничего!» – подбодрил ее Рик. «Как только станешь призраком, сразу научу!»
«Ой, нет-нет», — она выставила вперед ладони. «Уж как-нибудь я сама».
«Пожалуйста, ну, как хочешь», — ответил Рик.
Он снова обернулся, и на этот раз его одежда чем-то напоминала мою парадную форму, но была молочно-белой с наградами и лентами.
«Могу и так пойти», — сказал он.
«Иди, как тебе нравится», — ответил я. «Главное, народ особо не пугай». Да уж, половина моей команды могла напугать кого угодно. Демон, морской дракон, энергетическая сущность, создающая големов, призрак и еще один помощник, о котором никто, кроме своих, даже не догадывался. Одним словом, прекрасный набор для того, чтобы свести с ума любого.
Буквально за 10 минут до выезда нам прислали посылку с доспехами, которые мы примерили на Моура.
«Ну, красавец же!» — сказала Асакура, отходя.
«И правда. Теперь перед нами была какая-то помесь средневекового рыцаря и хай-тек персонажа.
Я даже не мог сказать, на кого больше похож Моур. На современного робота или на древнего рыцаря. Было в нем и то, и другое. Но, по крайней мере, подвижность суставов была выше, чем у того и у другого. Он двигался практически как человек».
«Вот это да! Вот это спасибо!» – проговорил Моур, шагая по полу.
И для него это было явно непривычно. Он то и дело порывался взмыть повыше.
«Ну что?» – сказал я. «Пойдешь с нами на торжественный вечер?»
«Если есть такая возможность», – попросил Моур. «Я бы сейчас с большим удовольствием освоился в своем новом костюмчике».
«Ну ладно», – кивнул я. «Давай осваивайся, а мы поехали».
Обычно Арвар не пользовался мигалкой. Правительственную машину и так было видно издалека, да и пропускали ее без проблем, а каких-то больших заторов на дорогах Айтона обычно не бывало. Но сегодня возле императорского дворца, точнее зала, в котором обычно проходили все торжественные мероприятия, было настоящее столпотворение. Столько народу прибыло сегодня, что в глазах рябило от красочных нарядов, наград, различных регалий. Тут были высшие военные чины, которые остались верны императору и при этом выжили во время восстания старые министры обороны. Тут была аристократическая верхушка, светлейшие князья, самые знатные особы, различные промышленники, предприниматели высшего уровня, начальники глобальных корпораций. Одним словом, весь цвет империи, который во время госпереворота занял правильную сторону. И вот тут наш водитель воспользовался своим положением и включил мигалку. Благодаря этому мы достаточно быстро проехали к заднему входу и вышли из машины. Нас встречал непосредственно Роман. Он широко улыбнулся, увидев меня, протянул руку, а затем отошел на пару шагов и оглядел с головы до ног.
«Максим, вы сегодня прекрасно выглядите», — сказал он. «Я даже не ожидал».
Затем из автомобиля показалась Асакура, и тут Роман демонстративно схватился за грудь.